Глава 15. Ну вот мы и проснулись. Мелодия, как всегда, проснулась первой. Сначала Роберт услышал ее мощное, торжественное рокотание. Потом открыл глаза, увидел белый потолок и капельницу возле кровати, вдохнул специфический больничный запах и сказал себе: «Это я очнулся после аварии. Со мной должно случиться что-то чудесное. Я это твердо знаю». Потер глаза, потому что изображение расплывалось и двоилось, гораздо сильнее, чем если он просто снимал очки. Но лучше видно не стало. Тогда он повернул голову, увидел тумбочку и пошарил по ней рукой. Очков не было. Разбились, что ли? Жалко. Кристиан Диор все-таки. Странно. У меня очки Кристиан Диор, а хожу в индийских джинсах за 12 рублей. Он наморщил лоб, мучительно приводя в порядок механизм мышления и памяти. Привел. Вспомнил. Рывком поднялся. «Зараза! Где очки? Ничего толком не разглядишь». Близорукость у Роберта была не ужасная. -2. Вообще-то он более или менее мог обходиться и без очков, если, конечно, не вел машину. Но за время отключки его зрение катастрофически ухудшилось. Вместо окна он видел светлое пятно, вместо лампы под потолком — круг, а углы довольно просторной палаты или камеры и вовсе расплывались. «Спокойно», — сказал себе Дарновский. «Нужно привести этот хаос в упорядоченное состояние. Восстанавливаем цепь событий. 10 мая, помню. Сумасшедшую гонку по Артюховскому лесу, а потом через поле, помню. Потом подслушал внутренний голос гаишника. Они, блин, точно. Срочно по рации. И сообразил, что угнанная Нива в розыске. Разбежались с Дроновым. Что после? Ах, да, Нина». Он поморщился. Когда понадобилось найти какое-нибудь пристанище, так сказать, базу, Роберт поступил просто. Пошел в интеллигентное место, к театру на Таганке, дождался, когда в антракте публика выйдет на улицу подымить, и пошарил взглядом по глазам одиноких женщин. У одной прочел, на свой счет. «Смотрит на меня, вот бы подошел. Симпатичный и, кажется, не жлоб». «Остынь, Нинок, тебе не светит». Все женщины вокруг, разумеется, казались ему поразительно некрасивыми, но это и по стандартным понятиям была не хороша собой. Полноватая, но с уточкой, не шибко ухоженная. В общем, типикал старая дева синий чулок. Он еще покрутился возле нее, дособирая информацию. Одинокая. Переводит с английского и репетиторствует. Неплохо зарабатывает. Живет одна. Мужика нет и уже не надеется. Себя называет Нинок. У нее и перекантовался, пока вел наблюдение за особняком в Чернопосадском переулке. Ходил туда как на работу, с раннего утра до позднего вечера, а по ночам расплачивался за приют. Утешал домохозяйку посредством психоанализа и сексотерапии. С последним было без проблем. Как вспомнит Афродиту в пене, сразу герой-любовник. Жалко, конечно, Нинку. Попользовался хорошей бабой и слинял, не попрощавшись. Хотя это еще посмотреть, кто кем попользовался. Будет ей что вспомнить до самой пенсии. Вот с Инной хуже. Она должна вернуться 24-го, а сегодня уже... Собственно, какое? Все еще 19 мая? Он прищурился на яркий свет, льющийся из окна. Нет, уже 20-е. Сколько же часов он провалялся без сознания? Вчера вечером они с Дроновым, как два идиота, попались в элементарный капкан. Тихая мышка Алина обвела их вокруг пальца, а зажмуренный Илья Петрович ей ловко подыграл. Не было там в подвале никакой Анны, это ясно. В капкане они проторчали довольно долго, уже не хватало кислорода, по всему телу выступила противная испарина.
«Кранты! Задохнемся!» — сказал Дронов.
Но тут под потолком раздалось какое-то легкое шипение, воздух прозрачно колыхнулся, и Роберт ощутил знакомый запах. «Большое спасибо, нюхали уже!» Точно так же пах влетевший в окно патрон. Оба, наученные опытом, закрыли носы, а Сергей еще и прикрыл рот мокрой от пота рубашкой. Но через секунду Роберт одумался. «Пускай усыпляют», — сказал он. «Значит, еще не конец. Дыши носом, Рэмбо. Какой у нас выбор?» «Sleep tight».
«Приятного сна».
На этом воспоминания, само собой, заканчивались. Дальше шли только сны, длинные, тягостные, монотонные, как и положено сновидениям химического происхождения. Тогда в кузьминской квартире то ли надышались меньше, то ли состав был несколько другой, но очнулись быстро. А сейчас вон все тело затекло, и на дворе уже утро, а пожалуй, что и день. Вон как лениво светит солнце.
Что же все-таки снилось? Какой-то голос все время задавал вопросы. Другой, смутно знакомый, на них отвечал. Каждое слово гулко отдавалось в черепе. Разговор был нескончаемый, мучительный, а о чем — не вспомнить. Роберт снова потер глаза, надеясь, что туман рассеется. Нет, не рассеялся, но поразительная вещь. Ногти оказались коротко подстрижены, а были длинные и не очень чистые, это он хорошо помнил. Вот этот на указательном обломался, когда он в Чернопосадском лез на стену, а теперь в полном порядке. Ну и сервис тут у них, — сиронизировал Дарновский для храбрости. Аж с маникюрчиком. Тихонько скрипнула дверь. Вошел человек, но сквозь туман ни лица, ни одежды было не разглядеть. Кто-то снизу и посредине темный, а верхушка белая, надо полагать, седой. «Ну, вот мы и проснулись», — весело сказал странно знакомый голос, хотя Роберт был уверен, что слышит его впервые. «Капельница нам больше не нужна. Сейчас свежего кофейку, бодрящую микстурку, и будем как новенькие». Подошел к кровати, сел. Сильно сощурившись, Роберт разглядел умное морщинистое лицо, аккуратно расчесанные седины. «Где я? Вы кто?» «Вы находитесь в санатории». «Да-да, в том самом. А я полковник Васильев, Александр Александрович». «Старый. Вот это, наверное, кто. Тот самый, которого мысленно поминал самоубийца Леха». Легкие шаги, мелодичное позвякивание, аромат кофе. В убогое поле зрения Дарновского вплыла стройная женщина в белом. «Спасибо, Люсенька. Поставьте сюда. Капельницу, пожалуйста». Быстрые пальцы поколдовали над Робертовым локтем. Что-то потянули, что-то помазали, да еще, похоже, и припудрили. «Что-нибудь еще, Александр Александрович?» «Одежда здесь?» «Ага. Тогда все. А вы, Роберт Лукич, выпейте вот это. Поможет избавиться от остаточных явлений». Дарновский охотно потянулся к стакану. Избавиться от остаточных явлений ужасно хотелось, особенно от чертова тумана. Посмотреть бы в глаза товарищу полковнику. Он выпил отдающую ментолом микстуру до последней капли. Голова действительно прояснилась. Зрение, увы. «Что у меня с глазами?» — спросил Роберт. «Дайте мои очки». «Очки в нагрудном кармане вашей куртки. Куртка висит вон там, на стуле. Только окуляры вам не помогут. Вам закапали атропин». Обследовали глазное дно. «Зрение довольно приличное, беспокоиться совершенно не о чем. Небольшая близорукость, если захотите, можно подкорректировать. У нас хорошие отношения с Центром микрохирургии глаза профессора Федорова. Устроим без очереди». «Проклятие! Как не кстати!» — подумал было Дарновский, а потом вспомнил профессора Илью Петровича. «Врет полковник про глазное дно. Просто ГБшники знают про дар. Вот и закапали атропина, чтобы в их мысли заглянуть не мог». «Вы любите черный, крепкий, арабика, с тремя ложками сахара», — не спросил, а как бы припомнил Александр Александрович. «Откуда вы знаете?» Возникла дикая мысль. Они арестовали и допросили Инну. Больше узнать такие подробности им было не от кого. «Бред. Про что допросили? Про кофе?» «Я все про вас знаю». «От кого?» «От вас, Роберт Лукич. Вы же сами мне все и рассказали во время наших бесед». Дарновский заморгал. «Разве мы с вами встречались? Что-то не припомню». Васильев засмеялся, но не издевательски, а добродушно. «Много, много раз. Вы просто запамятовали. Вам должно быть кажется, что вы проспали несколько часов. А на самом деле вы у нас гостите уже давненько». «Значит, это были не сны. Про вопросы, прогулка, отдающаяся в черепе ответы». «Вы допрашивали меня, накачав какой-то дрянью, которая подавляет волю?» «Не только волю. Что не менее существенно, этот препарат стирает в подкорке все воспоминания о допросе, кроме самых рудиментарных. Я знаю про вас все. Абсолютно все. И то, что нас интересовало с профессиональной точки зрения, и то, что нам понадобилось просто для изучения вашей личности. Хотите, расскажу, как звали вашу детсадовскую пассию? Мила Брусникина». «А вашу матушку, к почтенному Рафаилу Сигизмундовичу, вы ревнуете совершенно напрасно. Ваши эротические кошмары на сей счет безосновательны. 3 года назад Рафаила Сигизмундовича оперировали по поводу рака простаты, и теперь у них с Лидией Львовной отношения чисто платонические». Здесь Роберт пожалел, что ему, как Дронову, не достался дар молниеносного движения. «Взять бы сейчас этого лощеного мерзавца за лацканы, да приложить благородными сединами об стенку». «Нахрена вы меня разбудили, полковник?» — процедил Роберт. копались бы в моих мозгах и дальше. Занятие достойное вашего учреждения».
«Ну уж от вас-то такой упрек слышать довольно странно», — снова рассмеялся Васильев.
«В десятку», — подумал Дарновский.
«А разбудили мы вас потому, что таково решение руководства. Первоначально мы собирались поместить вас на долгосрочное криопсихическое хранение».
«Что это такое?»
«Крио, холод, психо, ну, сами знаете. Некоторые ваши коллеги лежат у нас в боксах по нескольку лет. Только переворачиваем их, как бревна, да массаж от пролежней делаем. Но вас решено активизировать».
«Какие еще коллеги? Нет у меня никаких коллег. И почему это вы решили меня активизировать?»
Здесь Роберт скривился. Очень уж ему не понравилось слово.
«Потому что вам предстоит принять некое решение», — ответил полковник на второй вопрос, пропустив мимо ушей первый.
«Им от меня что-то нужно», — понял Дарновский. «Что именно сейчас не столь важно. Главное, что у меня есть рычаг, а значит, можно переходить в атаку». И задал вопрос про самое главное. «Где Анна?»
Александр Александрович удовлетворенно покивал.
«Я все ждал, когда вы спросите. Ваш товарищ, например, поинтересовался судьбой роковой женщины, едва лишь открыв глаза. Ну, оно и понятно. Склад личности у него не интровертно-рефлексирующий, как у вас, а эмоциоцентричный».
«Где Анна?» — упрямо повторил Роберт.
«Марианна Игоревна тоже у нас. Где ж ей быть? Вы не тревожьтесь, с ней все в полном порядке».
«Я хочу ее видеть». Полковник вздохнул. Кажется, ему становилось скучно.
«Может быть, сначала вы меня выслушаете до конца? Поверьте, я сообщу вам много интересного».
«Нет», — отрезал Дарновский. «Сначала я должен увидеть ее. А если вы мне наврали...»
Он оборвал фразу на угрожающей ноте, не договорив, потому что не знал, чем можно напугать этого благодушного и уверенного в себе джентльмена. Конечно, Васильев и не подумал испугаться. Улыбнулся, развел руками.
«Да, в пассифицированном состоянии беседовать с вами гораздо легче, но зато в активизированном интересней».
И весело хмыкнул.
«Что тут смешного?» — грубо спросил Роберт.
«То, что разница между вами и гражданином Дроновым при всей противоположности совершенно исчезает, когда дело касается одной милой барышни. Реакция абсолютно идентичная. Сергей Иванович, у которого коэффициент интеллектуального развития почти вдвое ниже, чем у вас, заявил мне то же самое. Ничего не желаю слышать, пока не увижу ее».
Дарновский враждебно сощурился на собеседника. «Вы и IQ у нас проверили?»
«Мы проверили все, что только было возможно».
«Хватит болтать!» — рявкнул Роберт. Этот старый хлыщ его чудовищно раздражал. «Где Анна?»
Александр Александрович сокрушенно вздохнул.
«Вы неуважительны по отношению к старшим. Это нехорошо. Следствие чрезмерного самомнения, порожденного вашим так называемым даром».
«Ладно. Как говорится, уступаю насилию».
Нет, он все-таки издевался, это теперь стало ясно. «Ваша одежда, как я уже сказал, здесь. Зубная щетка и расческа в санузле. Бриться не нужно. Это сделала Люсенька час назад, пока вы еще почивали. Когда приведете себя в порядок, идите по коридору налево. Там в конце дверь». Полковник поднялся.
«И там будет Анна?» — недоверчиво спросил Роберт.
«Она уже там».